Лакония, штат Нью-Гэмпшир. Лу не позволили идти самому. Не хотели рисковать, чтобы у него, толстяка, закружилась голова, и он повалился ничком. Так что после осмотра его усадили в кресло-каталку, и медбрат покатил его в палату. Медбрат был одного с ним возраста. У него были сонные глаза с темными кругами под ними и выступающий лоб кроманьонца. На его бейджике значилось, как ни поразительно, Бильбо. На одном из волосатых предплечий у него был вытатуирован космический корабль спокойствия и светлячка. «Я как листок на ветру», — сказал Лу, на что медбрат ответил. «Чувак, не надо так говорить. Я не хочу расплакаться на работе». Детектив следовал за ними, неся одежду Лу в бумажном пакете. Лу не нравилось, как от этого типа несло никотином и ментолом, но в основном никотином. Не одобрял он и того, что этот парень казался слишком маленьким для своей одежды, что все на нем висело. Рубашка, брюки устричного цвета, потертая куртка. «О чем это вы?» — спросил Долтри. «Светлячок», — не оборачиваясь, сказал медбрат. «Мы — коричневые шинели». «Что это значит? Вы что ли собираетесь вступать в однополый брак?» — спросил Долтри и рассмеялся собственной шутке. «Господи, возвращайся к себе в 50-е, чувак!» — сказал медбрат Бильбо, но не так громко, чтобы Долтри это услышал. Восстановительная палата была одной большой комнатой с двумя рядами коек, каждая из которых стояла в своем собственном маленьком отсеке, отгороженном бледно-зелеными шторами. Бильбо прикатил Лу почти в самый конец комнаты, прежде чем повернуть к пустой кровати справа. «Ваш люкс, сударь!» — сказал Бильбо. Лу взгромоздился на матрас, меж тем, как Бильбо привесил яркий пакет с жидкостью, настоявший рядом штатив из нержавейки. К правой руке Лу оставалась приклеена внутривенная конюля, и Бильбо присоединил ее к капельнице. Лу сразу почувствовал эту жидкость, сильный ледяной поток, заметно понижавший температуру всего его тела.
— Мне стоит бояться? — спросил Лу.
— Ангиопластики. «Нет. На шкале медицинской сложности это лишь немного сложнее, чем удаление зуба мудрости. Просто нужна операция. Бояться нечего».
Сказал Лу, — «я не об ангиопластике. Я имею в виду эту хрень, которую вы меня накачиваете. Что это такое? Что-нибудь серьезное?»
«А, так, ничего особенного. Вам сегодня под нож не ложится, так что ничего стоящего вам не дадут. Это просто средство для разжижения крови. Оно заодно и расслабляет. Нужна постоянная расслабленность».
«Оно меня усыпит?»
«Быстрее, чем эпизод из Новой Земли».
Долтри бросил бумажный пакет на кресло рядом с кроватью. В пакете была одежда Лу, сложенная в стопку, которую увенчивали его трусы-боксеры, большие, как наволочка.
«Как долго он должен здесь пробыть?» — спросил Долтри. «Мы будем наблюдать за ним в течение ночи».
«Черт! Не очень точное обозначение времени».
«Стеноз артерии известен своим своенравием», — сказал Бильбо. «Никогда заранее не позвонит. Просто заглядывает на вечеринку, когда ему заблагорассудится».
Долтри достал из кармана мобильник.
«Здесь нельзя им пользоваться».
«А где можно?» — спросил Долтри.
«Надо пройти обратно через приемный покой и выйти на улицу».
Долтри кивнул и посмотрел на Лу медленным неодобрительным взглядом.
«Никуда не уходите, мистер Кармоди».
Он повернулся и пустился в обратный путь по длинному помещению.
«И он угреб в своей огромной клизме», — сказал Бильбо.
«А если мне надо позвонить?» — спросил Лу. «Могу я позвонить, прежде чем отправиться баньки?
Мой сын, господи! Слыхали о моем сыне? Мне нужно позвонить родителям. Они сегодня нипочем не уснут, пока я не дам им знать, что происходит». Ложь. Если бы он дозвонился матери и начал рассказывать ей об Уэйне, она не имела бы ни малейшего представления, о ком он говорит. Она была подключена к системе жизнеобеспечения, и даже Лу способна была узнавать только в один день из трех.
Еще удивительнее было бы, если бы последними новостями заинтересовался его отец. Он уже 4 года как умер. «Могу найти вам аппарат», — сказал Бильбо, — «который можно подключить рядом с кроватью. Только постарайтесь расслабиться. Вернусь через 5 минут». Он отошел от кровати, задернул шторку и ушел. Лу не стал ждать. Он об этом и не думал. Он снова был парнишкой на мотоцикле, затаскивал тощую Вик Маккуин на сиденье позади себя, чувствовал ее дрожащие руки у себя на талии. Он сбросил ноги с койки и выдернул из руки конюлю. Крупная капля крови набухла у отверстия от иглы. Едва услышав в наушнике голос Вик, он почувствовал прилив крови к голове, почувствовал пульс, колотящийся в висках. Голова у него стала тяжелеть, словно череп наполнялся не мозговыми тканями, а жидким металлом. Хуже, однако, было то, что в боковом его зрении комната начала двигаться. От ощущения, что мир завращался вокруг него, его укачивало, и ему пришлось уставиться прямо в стол, чтобы избавиться от этого. Но потом голова тяжелела настолько, что он повалился, выбив из-под себя кресло. «Это был не сердечный приступ, верно?» — спросил он у врача, пока она слушала его горло стетоскопом. «Потому что, если это был сердечный приступ, то было не так больно, как я ожидал». «Нет, не сердечный приступ. Но, возможно, у вас была транзиторная ишемическая атака», — сказала эта миловидная негритянка с гладким темным лицом, скрывающим возраст. «Ага», — сказал ей Лу, — «я так и полагал. Это или сердечный приступ, или транзисторная ишемическая атака. О транзисторной ишемической атаке я подумал во вторую очередь». «Транзиторная. Это вроде мини-инсульта. Слышу у вас глухой свист в сонной артерии». «А, так вот, что вы слушаете. Я как раз собирался сказать, что сердце у меня вроде бы ниже». Она улыбнулась. Вид у нее был такой, словно ей хотелось ущипнуть его за щеку и дать ему печенье. «То, что я слышу, вызывается серьезными бляшками». «Серьезно? Я чищу зубы 2 раза в день. Это другие бляшки. В крови. Слишком много бекона». Она похлопала его по животу. «Слишком много масла на попкорне. Вам понадобится ангиопластика. Возможно, стентирование. В противном случае у вас может случиться более сильный, даже фатальный инсульт». «Я заказываю салаты, когда хожу в Макдональдс», — сказал он и удивился, почувствовав наворачивающиеся на глаза слезы. Он испытывал бессмысленное облегчение из-за того, что милой малышки из ФБР нет рядом, и она не видит, что он снова плачет. Сейчас Лу схватил коричневый бумажный пакет, лежавший в кресле, и извивался, натягивая на себя под больничным халатом нижнее белье и джинсы. Он отключился после разговора с Вик. Мир стал жирным и лоснящимся, и он не мог его удержать. Тот так и выскользнул у него из пальцев. Но до самого мига обморока он ее слушал. Он понял по одной только высоте ее голоса, что она хочет, чтобы он что-то сделал, что она пытается ему что-то сказать. «Мне надо сделать одну остановку, а потом я поеду к человеку, который сможет предоставить мне анфо. С помощью нужной анфо я смогу стереть мир Мэнкса с лица земли». Табита, Хаттер и все остальные копы, прослушивавшие звонок, услышали то, что хотела Вик. «Инфа» вместо «анфо». Это походило на одну из картинок Вик для поисковика. Только была картинка из звуков, а не красок. «Можно не заметить того, что прямо перед тобой, если не знать, как смотреть, или в данном случае слушать». Но Лу всегда знал, как ее слушать. Лу сдернул с себя халат, натянул рубашку. Анфо. Ее отец выкорчевывал с помощью анфо выступающие скалы, пни и старые сваи, и без оглядки выкорчевал Вика своей жизни. Он никогда даже не обнял Уэйна, а Вик говорила с ним, пожалуй, всего 10 раз за 10 лет. Луи то говорил с ним чаще, посылал ему электронной почтой фотографии и видео Уэйна. Из того, что рассказывала ему Вик, он знал, что этот человек бил свою жену и был обманщиком. А из того, что Вик ему не рассказывала, он знал, что она по нему скучает и любит с такой силой, что это, пожалуй, может сравниться только с тем, что она испытывает к своему сыну. Лу никогда с ним не встречался, но знал, где он живет, знал его номер и знал, что Вик собирается увидеться с ним. Лу будет ждать, когда она там появится. Она хотела, чтобы он был там, иначе не сказала бы ему. Он просунул голову в занавески, посмотрел в проход, образуемый рядами других висящих полотнищ. Лу увидел врача и медсестру. Те стояли спиной к нему, вместе просматривая доску объявлений. Он взял в руки кроссовки, скользнул в проход, повернул направо и через пару вращающихся дверей протолкнулся в широкий белый коридор. Он стал пробираться через здание, двигаясь в направлении, которое, как он чувствовал, уведет его от входа в приемный покой. На ходу он натянул кроссовки. В вестибюле с 50-футового потолка свисали большие плиты розового хрусталя, придававшие ему атмосферу крепости одиночества. В фонтане, вымощенном черными плитами, плескалась вода. Голоса отдавались эхом. От запаха кофе и кексов, доносившегося из Dunkin' Donuts, живот у него свело от голода. Подумать, что ешь пончик с джемом, посыпанный сахарной пудрой, было все равно, что вообразить, будто суешь себе в рот ствол заряженного пистолета. «Мне не нужно жить вечно», — подумал он. «Я прошу лишь столько, сколько понадобится, чтобы вернуть моего сына». Прямо перед вращающейся дверью на улицу из такси выходила пара монахинь. С точки зрения Лу, это было чертовски близко к божественному вмешательству. Он придержал для них дверь, потом забрался на заднее сиденье. Задняя часть машины просела на рессорах. «Куда поедем?» — спросил таксист. «В тюрьму», — подумал Лу, но вслух сказал. «На железнодорожную станцию». Бильбо Принц пронаблюдал, как они в грязно-голубом облачке выхлопных газов отъезжают от тротуара, запомнил номер такси и самой машины, затем повернулся и ушел. Он прошел по коридорам, поднялся по лестнице, спустился и вышел, наконец, через вход в приемный покой на противоположной стороне больницы. Старый коп Долтри ждал его там, покуривая. «Умотал», — сказал Бильбо. «Как вы и говорили. Поймал такси у вестибюля». «Номер такси запомнил?» «Да, и самой машины», — сказал Бильбо и продиктовал ему и то, и другое. Долтри кивнул и открыл свой мобильник. Нажав одну кнопку, он приложил его к уху, наполовину отвернувшись от Бильбо. «Да, он движется», — сказал он кому-то на другом конце линии. «Хаттер говорит просто наблюдать за ним. Вот мы за ним и наблюдаем. Проследите, куда он поедет, и будьте готовы вмешаться, если у этого жирного ублюдка опять что-то закупорится». Долтри дал отбой, загасил сигарету и двинулся в сторону стоянки. Бильбо побежал за ним и похлопал его по плечу. Старикан оглянулся. Он нахмурил брови, и выражение лица у него было такое, словно он узнает Бильбо, но уже не помнит, кто он такой и откуда они друг друга знают. «А как же...» — сказал Бильбо. — «А где любовь?» — «А, да». Долтри порылся в кармане, достал 10-долларовую банкноту и сунул ее в руку Бильбо. — «Ступайте. Живите долго и процветайте. Ведь так это у вас говорится, у фанатов Звездного пути». Бильбо перевел взгляд с грязной 10-долларовой бумажки, он ожидал по крайней мере 20-ку, на татуировку спокойствия на своей волосатой руке. — «Думаю, так. Но я не фанат Звездного пути. Видите татуировку? Это спокойствие, а не Энтерпрайз. Я коричневая шинель, дядя». «Скорее шинель перевертыш. И нашим, и вашим», — сказал Долтри и рассмеялся. Капелька слюны попала Бильбо в лицо. Бильбо хотел бросить 10 долларов к его ногам и уйти, показать уродливому и крикливому недоумку, что ему наплевать на его деньги, но потом передумал и спрятал их в карман. Он копил на татуировку Баффи на плече другой руки. Чернила были недешевы.